Приветствую, братья и сестры, мир вам. Поздравляю вас с праздником жатвы. Вы знаете, когда я проходил мимо вот этой пирамиды, я обратил внимание, что мне там нет ни одного червивого плода. Вот на эту тему мы сейчас и почитаем Слово Божие. Итак, книга Откровения, 2 глава, с 1 по 7 стих. «Ангелу Эфесской церкви напиши, так говорит держащий семь звезд десницы своей, ходящий посреди семи золотых светильников. Знаю дела твои, и труд твой, и терпение твое, и то, что ты не можешь сносить развратных. И испытал тех, которые называют себя апостолами, а они не таковы, и нашел, что они лжецы». Ты много переносил и имеешь терпение, и для имени моего трудился и не изнемогал. Но имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою. Итак, вспомни, откуда ты не спал, и покайся, и твори прежние дела. А если не так, скоро приду к тебе и сдвину светильник твой с места его, если не покаешься. Впрочем, то в тебе хорошо, что ты ненавидишь дела николаитов, которые я ненавижу. Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам. Побеждающему дам вкушать от древа жизни, которое посреди рая Божия. Аминь. Мы радуемся. Мы радуемся тому, какие прекрасные плоды Господь прозращает на земле. Я слышал, как в Братской братья радовались, что у них выросло на даче и что они привезли сюда. Слава Господу! Ну, а давайте мы теперь задумаемся, а какие духовные плоды мы приносим? Какие духовные плоды Господь хочет, чтобы мы приносили? И это послание написано церквам. Сам Господь Иисус Христос через апостол Иоанна написал, что было, есть и будет. О том, что было, есть и будет. А если сказано, что так было, есть и будет, то это значит, что это относится ко всем временам существования церкви на земле. И вот давайте каждый из нас проверим, заглянем в свое сердце. Итак, первый стих. «Ангелу Эфесской церкви напиши, так говорит держащий семь звезд, в деснице своей, ходящей посреди за семи золотых светильников». Но в предыдущей главе дано объяснение, что это за семь звезд и семь светильников. Последний стих первой главы. «Семь звезд – это ангелы семи церквей, а семь светильников, которые ты видел, семь церквей». Так говорит держащий семь звезд в деснице своей, то есть хозяин. Господь Иисус Христос, кто держит служителей в руке своей? Кто их поставил? Из людей избираются, Господом поставляются. Да? Это послание служителям церкви. И не только служителям, но тут сказано, ходящий посреди семи золотых светильников. А Христос сегодня ходит здесь, вот посреди вот этого светильника, который называется Центральная Московская Церковь. Если он сказал, там, где двое или трое собраны во имя мое, там я посреди них. Если он сказал, се я с вами во все дни до скончания века, значит, 150% Иисус здесь сегодня с нами находится. И дальше, что же он говорит, как он оценивает труд Эфесской церкви? Знаю дела твои, ну, естественно, и наши, и труд твой, и терпение, и то, что ты не можешь сносить развратных, испытал тех, которые называют себя апостолами, а они не таковы, и нашел, что они лжецы. Прекрасная характеристика, да? Знаю твои дела. Труд. Особо трудолюбивая церковь была. Терпение. То есть это церковь, которая преодолевала препятствия тогда, когда было очень тяжело и продолжала служение свое. И то, что ты не можешь сносить развратных. Не мирилась со всякого рода либерализмом, который сейчас в Европе так прогрессирует, что церкви закрываются. И Бог позволил мне недавно быть в Европе, и экскурсовод говорит, показал на одну из церквей, а представьте, в готическом стиле, красивые красивые храмы стоят. А вот здесь теперь пивной клуб, говорят. А вот здесь теперь клуб любителей привидений. И это в Доме Божьем. Это в том доме, который строился для служения Господу Богу. И смотрите, как характеризует Господь Эфесскую церковь. Что ты не можешь носить развратных, то есть любодеев, всякого разного рода, не терпела эта церковь. И испытал тех, которые называют себя апостолами, а они не таковы, нашел, что они лжецы. Но как можно определить лжеапостола? Очень просто. Если он лжет, лжет относительно Слова Божия, если он хоть что-нибудь извращает Слово Божие, вот и лжеапостол. Если вам говорят, что Христос не Бог, то это уже лжеапостол. Хотя он может прекрасно знать Слово Божие, говорить по Слову Божию. И Эфесская церковь тоже вычисляла таких лжеапостолов и не допускала до служения. Но вот, ты много переносил и имеешь терпение, и для имени моего трудился и не изнемогал. Прекрасная характеристика, правда? Много трудился и не изнемогал, с усердием трудился. Но дальше есть предупреждение и даже претензия к церкви. Но имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою. Ну, слово «первая любовь», что это значит? Ну, я вам хочу сказать, тем, кому здесь больше 12-13 лет, вы все нарушили, оставили свою первую любовь, тогда, когда в детском садике или в первом классе влюбились в какого-нибудь девочку или мальчика. Вы же не женились на них, правда? Редкий случай, чтобы с первого класса вот эта любовь, в общем-то, превратилась в семью со временем, правда? Здесь речь идет не о последовательности «первая любовь», а здесь речь идет, слово такое первое использовано, главная и основная любовь. Кто у нас первый человек в стране? Президент. И вот здесь, когда Господь высказывает свою претензию к Ефесской церкви, вы, говорит, оставили первую любовь кому? Основную, главную. Что такое любовь вообще? Это стремление быть вместе и служить тому, кому любишь, правда? И претензия к этой церкви в том, что они оставили первую любовь к Господу, основную свою привязанность к Господу Богу оставили. Как это понять? Как это могло произойти? Прекрасная иллюстрация в 4 книге Царств. Откройте Библии, христиане. 4 книга Царств. Я читаю 17 глава с 24 стиха, потом 33-м закончу. «И перевел царь ассирийский людей из Вавилона, из Куты, из Серафима, и поселил их в городах самарийских вместо сынов Израилевых». Ну, сынов Израилевых тогда в персидский плен-то увели, да? Особенно это Самарии коснулось. И вот Самарию начинают заселять вместо сынов Израилевых. И они овладели Самарию и стали жить в городах ее, то есть не евреями, а языческими народами. И как в начале жительства своего там они не чтили Господа, то Господь посылал на них львов, которые умерщвляли их. И донесли царю ассирийскому и сказали: народы, которых ты переселил и поселил в городах самарийских, не знают закона Бога той земли, и зато он посылает на них львов. И вот они умерщвляют их, потому что они не знают закона Бога той земли. И повелел царь ассирийский и сказал: отправьте туда одного из священников, которых вы выселили оттуда, пусть пойдет и живет там, и научит их закону Бога той земли. И пришел один из священников, которых выселили из Самарии, и жил в Вифиле, и учил, как чтить Господа». И 33 стих. «Господа они чтили, и богам своим они служили, по обычаям народов, из которых выселили их». Господа они чтили. Слово «чтить» это обозначает «бояться трепетать». Господа они чтили, и богам своим служили. Какая
разница. Служить и чтить. Чтить – это бояться. А богам своим служили. Служить обозначает быть рабом, трудиться, посвящать основное время в жизни. И вот давайте задумаемся, почему мы вообще в церковь приходим? Не из страха ли, как те языческие народы, которые были перенесены в Самарию, что львы нападают и убивают? Не потому ли я иду в церковь, что боюсь, что заболею, или что у меня проблемы будут на работе, или еще где-либо проблемы, или что-то со мной случится, а Бог мне не поможет? Вот это и есть бояться Бога. А служить своим богам – это значит посвящать свое основное время. Но я вам такой пример приведу. У нас есть один брат, говорит, к нему в гости приехали два родные брата для того, чтобы переехать там в другую страну. Но интересно, говорит, я закономерность увидел. Сначала старший брат приехал. У него рядом с койкой, пока он оформлял документы, на тумбочке всегда лежала Библия. И видно, что когда у него есть время, он там читает, вникает, разбирается. Ну, старший брат оформил документы, уехал, приехал второй брат. А у того всегда на тумбочке лежат журналы авторевью по автомобилям. Ну, для сестер это вот глянцевые журналы, если так, чтобы было понятно. Для молодых сестер это когда глянцевые журналы лежат всегда на первом и основном месте. И что получается? Смотрите. Господа эти народы боялись, а своим богам служили. И в нашей жизни тоже такое может быть. Может быть, мы пришли к Господу, может быть, мы покаялись, может быть, мы за Ним последовали, но те привычки языческие и греховные, которые были когда-то, ну, у братьев это очень часто привязанность к автомобилям, сейчас еще к компьютерам и какой-либо технике, хобби. Любая форма хобби. Я иногда проезжаю за Подольском, смотрю, колонна машин, штук 20. И там такие мужчины, как я, довольно взрослые, самолетики пускают. И на это уходит все воскресенье. Ну, самолетики с бензиновым моторчиком. Это хобби человека. Вот бывает, что вот такие самолетики, они остаются в душе на первом месте и даже после того, как мы приходим к Богу. Или они начинают занимать это первое место у Господа. Может быть одежда, может быть зарплата, может быть квартира, может быть дача, может быть редиска у кого больше. Да? И вот все то, что было в той жизни, очень часто может занять первое место, основную привязанность к жизни. А как определить, мною уже завладела эта привязанность или нет? Оставил я первую любовь. Слово «оставить» – это значит отпустить, позволить. Позволить чему-либо завладеть моей душой. Потому что, когда Христу задали, а какая самая первая заповедь? Как Христос ответил? «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем, всею душою, всем разумением и всею крепостью твоею». Возлюбить всем сердцем, то есть, чтобы любовь к Господу, вот эта привязанность к Господу, она завладела всей моей внутренностью. Всем сердцем – это сердцевина, внутренность. Всею душой – это всеми чувствами, к чему привязаны мои чувства. Всем интеллектом, чему я служу. Я же сам работал инженером-конструктором, и иногда сидел здесь на собраниях. Интересно. Вот сижу на работе, у меня не получается, вот в голове не срабатывает, как этот узел нарисовать и как его сконструировать. Но вот здесь на собрании лучше всего получалось. Я не слышал, что тут братья проповедовали, но зато про эти узлы прекрасно голова работала. Но я заметил такую закономерность. В этом благословения не было, эти узлы не работали, эти машины потом не работали. Работали только те, о которых я молился и просил: «Господи, благослови, дай мне решение на рабочем месте». Так вот, имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою. Так вот, как я могу себя проверить? Оставил я первую любовь, то есть позволил отпустить Господа, опять вернулся к этому, к обычаям языческим или тем богам идолам, которые мною владели, или я держусь за любовь к Господу?
Легко проверить. Открываем Езекииля 14 главу. Так, сейчас, секунду. Езекииля 14 главу, я читаю 4 стих. Очень легко запоминается, дома проверьте, у кого сейчас нет Библии. Езекииля 14:4. 3:4 даже. Езекииля 14:4 и 3 стих тоже. «Сын человеческий, эти люди допустили идолов в сердце свое и поставили соблазн нечестия пред лицом своим. Могу ли я отвечать им? Поэтому говори с ними и скажи им, так говорит Господь Бог. Если кто дома, из дома Израилева допустит идолов своих в сердце свое и поставит соблазн нечестия пред лицом своим и придет к пророку, то я, Господь, могу ли при множестве идолов дать ему ответ?» То есть, Господь говорит, что Он не даст ответа иудею, который пришел к пророку вопросить. А зачем он приходил к пророку? А потому что этот человек должен был быть исполненным Духа Святого, да? И обращаясь к Господу, он получал ответ, куда ему идти, куда не идти, с кем воевать, с кем не воевать, да? Но сегодня этот Дух Святой нам дан с вами. Мы чем отличаемся от ветхозаветных верующих, от ветхозаветных иудеев? Сегодня Дух Святой у каждого из нас с вами есть, да? И вот перед нами иногда встают очень серьезные вопросы. Как мне поступать? Жениться, не жениться? Уезжать из этой страны, не уезжать из этой страны? Да? Мы начинаем или идти на ту или другую работу, или не идти на ту и другую работу. И начинаем вопрошать к Богу. А ответа нет. Бывало такое? Да просишь, молишься, вроде, ну, Господи, подскажи, уже готов жребий кидать, да? А ответа нет. А почему ответа нет? Если Бог сказал, вселюсь в них и буду ходить в них, и буду их Богом, и они будут моим народом, и сея с вами во все дни до скончания века, почему ответа нет? Да потому что приоритеты поменялись. Бога ты продолжаешь бояться, потому надо сходить в воскресенье в собрание, иначе зарплата или еще какие-то проблемы будут, как те львы боялись, эти языческие народы в Самаре. А Бога ты не слышишь, потому что ты пытаешься уловить своего идола или посвятить своему идолу, и ты, твоя душа, так скажем, этот идол овладел твоей душой. Так вот, для того, чтобы принести добрые плоды, нужно в духовном плане в правильном состоянии быть. Основная привязанность должна остаться к Богу и только к Богу. Основное стремление души, любовь основная к Богу, а не к внукам или правнукам, к машине или к одежде, к даче или к яхте. Основное, интеллект основной должен быть занят не тем, как больше хлеба заработать, а тем, как я могу больше Бога прославить, потому что Дух Господень, Он премудрости и разума. И крепостью твоей, а на что ты силы жизненные потратишь? Мы в эту субботу, вернее, позавчера были в Орле, и один брат подходит. Ну, скажите, как, на что вы завтра прожгете свой день? Задает вопрос. Как вы завтра прожгете свой день? И его можно прожечь. Если это сила, тот интеллект и крепость, которые у тебя есть, они не были посвящены Богу, тогда ты вхолостую прожгешь. Смотрите, какое предупреждение. «Итак, вспомни, откуда ты не спал и покайся, и твори прежние дела, если не так скоро приду к тебе и сдвину светильник твой с места его, если не покаешься». Ну, в комментариях Лопухина говорится о том, что из остатков здания этой церкви на этом месте была построена мечеть. Из осколков здания была на этом месте построена мечеть. Где еще на осколках построена мечеть? Почему она там построена? В Иерусалиме мы прекрасно знаем, да? Они потому ли, что возлюбили, оставили первую основную любовь, вот нарушили эту первую заповедь, да?
позволили идолам завладеть душой, и вот все разрушено. Но то же самое он предупреждает. «Сдвину светильник твой». То есть вот это благодатное действие Духа Святого уйдет с этого места. Возможно, она оттуда из Ефесской церкви пришла сюда, в Москву. Может быть, сейчас эта благодать, та, которая должна была действовать там, в Ефесской церкви, она действует здесь, и спасаются души человеческие. Может быть, этот Дух Святой сейчас действует на нас. Конечно, он безразделен, но и у него нет преград. Но если сказано оставить, значит оставит. Если наступило такое время в моей жизни, когда, общаясь в духовной сфере, призывая людей к Богу или приглашая к Богу, мы не видим изменений, мы не видим действия, может быть, надо задуматься, а я-то в каком состоянии сам? Не оставил, не отпустил ли я свою любовь к Богу, не отпустил ли я основную привязанность к Богу? Дальше он призывает: покайся. А как правильно вот покаяться, чтобы действительно произошли изменения? Ну, мы, Бог позволил сейчас посетить реабилитационные центры для наркоманов. И они задают вопрос: а как так правильно покаяться, чтобы изменения были здесь в жизни? Не просто выйти, ну, я очень рад, я сегодня вспомнил, как 25 лет назад я сам вышел к этой кафедре, вот здесь покаялся. Это было 25 лет назад. Но как правильно покаяться, чтобы произошли изменения? Исаия 55:7 так сказано. «Беззаконник да оставит путь свой и нечестивые помыслы свои, и да обратится к Господу, и он помилует». С чем надо расстаться? «Да нечестивый да оставит путь свой и беззаконник помыслы свои». Надо не только это дело греховное, которым вы занимались, оставить, но запретить себе думать на эту тему. Заполнить свой разум Божьими мыслями, Божьим списком, а он перечислен Филиппийцам 4:8. Что только истинно, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетель и похвала, о том помышляйте. Апостол Павел говорит: чему вы научились, услышали и видели во мне, то исполняйте, и Бог мира будет с вами. Мир умиротворение, внутреннее умиротворение, того умиротворения, которое называется Царствием Божьим, праведность, мир и радость во Святом Духе. Вот что такое покаяние. Покаяние – это полностью переменить образ мышления. Если вы себе раньше позволяли несколько часов или несколько дней быть занятым какой-то мыслью не по воле Божьей, а может быть и несколько минут, то эта мысль, как человек думает, каковы мысли человека, таков он и есть. Притча 23:7. Каковы мысли человека, таков он и есть. То есть эти мысли обязательно заставят вас потом поступать так, как вы думаете. И поэтому мысли нужно побеждать, нужно пленять. Пленяем всякое помышление в послушании Христу. Побеждать греховные мысли, иначе они приведут потом к отходу от Бога. К лишению этой благодати. Мы знаем, что израильский народ в свое время даже сам присутствие Бога благодать оставила и ушла от них. Так что покаяние заключается в том, чтобы оставить не только поступок греховный, но и мысль в этом направлении, и заполнить себя мыслями Божьими. А чтобы заполнить себя мыслями Божьими, первое, с чего надо начать, выучить Филиппийцам 4:8 наизусть и применять к себе. А о чем я вообще думаю? И я вам гарантирую, если вас что-то беспокоит, вы не можете спать ночью, то эта мысль не из библейского списка, она будет из плотского списка. Дальше сказано: впрочем, то в тебе хорошо, что ты ненавидишь дела николаитов, которые я ненавижу. Ну, дела николаитов, сейчас точный такой комментарий нет, какие это дела, но суть их заключалась в том, что есть такое предположение, что это гностицизм, то есть люди знали, имели святые знания, но считали, что можно жить не по этим знаниям, чтобы не быть гонимым от этого мира. Достаточно иметь знания для того, чтобы спастись, но не жить по этим знаниям. И когда последний раз мне показали прекрасный дворец, в котором живут знаменитые люди, которые проповедуют в пресвитерианской церкви, и тут же у них, на их территории есть пивоварня, или там, где варят виски, вот тогда и происходит развал. Вот тогда церкви превращаются в клубы для привидений.
«Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам, побеждающим дам вкушать от древа жизни, которое посреди рая». Как побеждать? Как удержаться в этой любви Божьей? А Христос говорит, я лозавую ветвь, если прибудете во мне, я вас принесете много плода. А что это значит? Вот пятерня. Вот это пять есть источников духовного питания и роста для того, чтобы быть сильным. Знаете, я, как если кочергу засунуть в металлическую вагонь и долго там подержать, она сама начинает нагреваться, раскаляется, и уже потом ею можно поджигать что угодно. Так вот, точно то же самое и с нами происходит. Если мы находимся в тесном общении со Христом, мы тогда духовно крепки и сильны. И мы тогда можем преодолевать те искушения, которые побеждать. Те искушения из языческих привычек, которые остались, может быть, в душе, побеждать. И тогда сказано, дам вкусить вам от древа жизни, которое посреди рая. Вот тогда и получим спасение. Вот тогда дается жизнь вечная, когда ты верен Христу. А не тогда, когда на первом месте в твоей жизни редиска, или золотое украшение, или еще что-либо. Ну, с искренним Бог поступает искренне, с лукавым по лукавству в сердце его, да? Итак, братья и сестры, если будете в тесном общении, молитва, пять источников, молитва, чтение Слова Божия, богослужение, изучение Писания, и свидетельство другим. Вот пять источников духовного роста и духовного питания. Если вы вот этой пятерней держитесь за Христа, ну, извините, я, может быть, такие не совсем деликатные выражения подбираю, но вы держитесь всеми этими пятью пальцами за Христа, тогда вы принесете плод духовный, тот плод, который дает Дух Святой. Какой? Галатам 5:22. Любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. Любовь, радость, мир – это внутреннее состояние. Долготерпение, благость и милосердие – это отношение к другим. Вера, кротость и воздержание – это отношение с Богом. Глубокое будет доверие Богу. Кротость – это качество, противоположное гордости. Воздержание – сдержанная оценка тех успехов, и все успехи приписываются Господу. Будьте таковы. Если чувствуете, что надо покаяться, в конце собрания будет призыв. Надо покаяться. В покаянии нет греха. Грех заключается в том, когда мы оставляем свою основную любовь к Богу. Аминь.